Радио «Свобода». Новости. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио «Свобода». Совместный проект «Радио «Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об отношении в российском обществе к выборам, как к общественному институту и к текущей предвыборной кампании. Со мной в студии «Радио Свобода» директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков и заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский. На телефонной связи у нас Алла Гербер, писатель и президент фонда «Холокост». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
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 Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете нам прислать по телефону +7 943 703 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Сначала я скажу несколько слов об опросах Левада-центра. Законодательство обязывает нас сообщать такую информацию. Массовые опросы по электоральной тематике центр проводит на свои средства и по своей инициативе по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Речь пойдет об опросах, проведенных в октябре и ноябре этого года. Лев Дмитриевич, я ни в чем не ошиблась?
Нет, все абсолютно точно.
Тогда к вам просьба в каждом случае называть точную формулировку того или иного вопроса и время его проведения. Итак, начнем. Как бы вы, Лев Дмитриевич, охарактеризовали отношение россиян к выборам как к общественному институту в последнее время?
Ну, интерес к выборам не очень высокий. Он ниже, чем был на предыдущих выборах, значительно ниже. И связано это с тем, что доминирует большая предопределенность и общее понимание церемониального характера выбора. Большинство людей считает, по нашим данным, причем по всем данным, это не какой-то отдельный опрос, а это очень устойчивое мнение, что выборы нужны власти, а не избирателям, что они, что существующие партии не представляют интересы большинства населения. С этим, ну, это вот примерно около 50%, там плюс-минус несколько процентов колебания. Но есть твердый электорат, ближе к сроковым выборам, он вполне уже у партии сложился, такой оформился. Это примерно от 30 до 40% тех, кто совершенно точно уже знают, за кого они хотят голосовать, и поддерживают эти партии по разным причинам. Очень важно здесь отметить, что, вообще говоря, наше отношение, ну, отношение нашего населения к выборам, оно далеко от понимания демократии в других странах, потому что на Западе партии все-таки представляют интересы избирателей отдельных групп, и, соответственно, это выборы – это механизм контроля за властями, установления некоторой ответственности за их, и механизм смены власти в случае, если избиратели недовольны. У нас выборы в значительной степени носят персоналистический характер, то есть люди ориентируются на фигуру лидера партии, а не на программу, с программой плохо знакомы. И рассматривают это как такой некоторый ритуал, как выполнение своего гражданского долга, а не как столкновение, конкуренцию разных групп интересов. Поэтому связь между исходом выборов и собственным голосованием, она довольно такая туманная и неопределенное. Вот самое важное, что именно нет механизма ответственности политиков перед избирателями.
И Владимир Римский, фонд «Индем», который вы представляете, проводил опросы, изучал отношение к выборам как к общественному институту в самом начале 90-х. В чем отличие тогда и сейчас?
Ну, я думаю, что отличие очевидно для всех. Тогда было больше какой-то такой веры людей в то, что действительно выборы могут изменить жизнь, что новые депутаты, вот особенно первый съезд народных депутатов СССР, вот на него большие надежды возлагались, что он изменит ситуацию в стране. Но очень быстро, вот я думаю, что Лев Дмитриевич тоже со мной согласится, но где-то к 91-му году, ну, вот на рубеже 91-92-го уже точно совершенно пошли вот эти настроения на спад. И массовых каких-то акций со стороны граждан уже не было. Уже выборы, они как-то так вот стали восприниматься как, ну, скорее то, что действительно нужно власти, а не гражданам. Ну, и, в общем, постепенно мы стали двигаться вот к той ситуации, которую сейчас, вот по данным Левада-центра, мне кажется, очень четко вот заметно, что выборы – это действительно ритуал. И наиболее сильный мотив участвовать в выборах – это либо действительно какая-то такая явная, рационально выраженная у граждан поддержка той или иной партии. Но таких немного. И еще есть желание показать, что ты гражданин страны, гражданин России. И каждый гражданин должен участвовать в выборах. Но, к сожалению, и доля таких наших сограждан тоже уменьшается. Так что настроение такое, ну, как бы сказать, не то что пренебрежительное, но какое-то очень такое отстраненное от выборов. Выборы не для нас. Вот скорее так бы я сформулировал.
Алла Ефремовна, к вам вопрос как раз как к российской гражданке. Как вы относитесь к выборам? Ходите ли голосовать?
Ну, я действительно российская гражданка. И, пожалуй, я не пропустила ни одни выборы. Потому что я уважаю себя как гражданина. И считаю, что если я здесь живу, значит, у меня есть, должны быть, во всяком случае, права, но и обязанности. Поэтому я на выборы хожу. Я не совсем согласна, что в 91-го года начался такой резкий спад, потому что сама шла в Думу в 93-м году, это была первая Дума, когда голосовали, я не о себе говорю, но знаю, так как я принимала участие, что голосовали за людей, голосовали за персону. Потому что не только за партии, а непосредственно за человека. Когда мне, например, позвонили из такого клуба избирателей, были такие клубы, тогда появились избиратели, сейчас их близко нету, и сказали, вот мы хотим вас выдвинуть, то есть меня хотели выдвинуть. Сейчас я говорю не то, что меня, а потому что для клуба избирателей был важен какой-то человек, X, Y, Z, это не важно кто. И тогда это действительно было существенно. Сейчас общее состояние анемии в обществе, даже не анемии, а скорее активного безразличия. Если безразличие может быть активным, то оно такое. Вообще все обрыдло. Нет никакой веры, нет никакого доверия. Заранее как бы люди считают, что все будет известно, все напишут, припишут, запишут и выпишут. И это понимают все, ну, люди, во всяком случае, старше 25, уже это понимают. И понимают люди младше, там, скажем, 70-65. Пенсионеры, для многих пенсионеров, это некий уже совсем пожилых людей, это некий праздник, привычный, давний, когда идешь, когда музыка, когда пирожки, буфет и так далее. Меньше всего думают о том, за кого они будут голосовать. Это довольно грустный результат, к которому мы пришли. Да и вся сегодняшняя предвыборная кампания, сейчас не буду анализировать, как бы не имею на это права, она тоже вызывает скорее усмешку и такой сарказм, чем доверие и желание в этом участвовать.
Напомню, что на телефонной связи у нас Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост». Со мной в студии директор Левада-центра Лев Гудков и заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Давайте посмотрим, что слушатели наши думают. Я их спросила, считаете ли вы, что можете влиять на политическую жизнь страны путем участия в выборах? 23:45 подписался слушатель. Да, считаю. Петрович, разумеется, я лично пойду голосовать, иначе за меня распишутся швондеры. А Бент пишет, я бы повлиял, если были выборы, а как влиять на то, чего нет? Против всех из Москвы, конечно, работая в избиркоме. Доктор местный. Надеяться на смену власти путем выборов смешно. Свежий пример. Юлия Тимошенко только успела потерять власть, сразу оказалась в тюрьме. Яков – советский человек из Москвы. Пока считают, как в 96-м году, совершенно не могу. Филин Сычев. Грубо говоря, мое влияние – 100-миллионная доля совокупного влияния всех. Но ведь оно у всех обычных людей такое. Так что вперед и с песнями. Валентин Иванович из Иваново. Нет, конечно. Но вот если участвовать будет большинство, это уже влиять может. При условии наличия более-менее выраженных точек зрения. В России не на Западе. Здесь большинство избирателей голосуют, не включая голову. Просто устойчивая рабская привычка любить начальство. Это и удобно для начальства, и одновременно тревожно. Любовь рабов быстро сменяется ненавистью, как только начальник споткнется. Оксана. Считаю, что не могу, и другие тоже не могут. Вячеслав из Коломны. Участием в выборах – да. Только когда они еще в России будут? Доживем ли? А в том спектакле, который у нас называется «Выборами», участвовать не хочу. Попрошу комментарий, Лев Дмитриевич.
Ну, первое, что здесь бросается, это такое дистанцированное отношение к выборам, недоверие к ним. Оно очень сильно распространено, действительно, больше 60% так устойчиво считают, что они не могут даже посредством выборов, участвуя в выборах, повлиять на политический курс, проводимый в стране, поскольку депутаты борются за власть и отстаивают, придя в Думу, отстаивают в основном свои эгоистические или корпоративные интересы и не заботятся об интересах избирателей. Это устойчивое отношение. Но должен сказать, что уже вот проводя все-таки не одну избирательную кампанию, такую не кампанию, а отслеживая реакции населения за этой кампанией, мы видим одну очень характерную закономерность. За полгода, чуть больше до выборов, большинство людей считает, что выборы будут нечестные, грязные, сфальсифицированные, с шантажом и прочее, прочее. Чем ближе к дате выборов, тем растет число людей, считающих, что выборы как раз будут честные, упорядоченные и прочее. Могу просто вот привести хотя бы две цифры. В июле этого года в целом выборы считали, что будут честными, законными, 29%, в октябре этого года уже 39%. Скорее грязными, с использованием клеветы, нажима на избирателей, махинации с избирательными бюллетенями и так далее. Я зачитываю формулировки вопросов, я подчеркиваю это. Вот. В июле считали 54, сейчас 37%. Это очень характерная закономерность. Чем ближе к дате выборов, тем увеличивается число людей, считающих, что все в порядке. И мы уверены, что мы получим преобладание положительных оценок именно в этом. После выборов сразу же начинается обратная вещь, там, через месяц примерно. Поэтому это интересный феномен, когда люди сами себя уговаривают, подчиняясь и пропаганде, и избирательной комиссии, и меняет отношения. Это говорит о том, что все-таки очень сильно силен эффект пропаганды. И с одной стороны, и относительная незначимость этих мнений, потому что людьми то, что им действительно важно, они так быстро не меняют. Это далеко от их интересов, не связано с ними, и в общем, пойти проголосовать – это сравнительно безболезненная процедура.
На пейджер Роза нам пишет. Все вопросы, которые вы поднимаете, они все-таки вторичны. Заболтали главный вопрос – честный подсчет голосования. Если люди могут думать по-разному, то едино они в одном, что власть сама пишет цифры голосования. Начинать надо только с этого. Даже в Киргизии прозрачные урны. Владимир Львович, что вы по этому поводу думаете?
Я думаю, что и нам вполне можно ввести прозрачные урны для голосования, но в течение многих лет, даже, наверное, более 15 лет, вот я тоже в этом процессе участвовал и даже беседовал с представителями разных избирательных комиссий, ни за что они не соглашались делать прозрачные урны, хотя даже на постсоветском пространстве уже они были. Ну, вот не знаю, почему. Мне представляется, что здесь не то, что наша избирательная комиссия вот такие вот склонные прямо там все манипулировать и, значит, неправильно подсчитывать голоса. Но и наши граждане на самом деле с этим соглашаются. То есть наши избирательные комиссии такие же, как большинство из нас. Почему я так говорю? Потому что даже в нормативных моделях демократии никогда нигде не, так сказать, декларируется, что каждый гражданин имеет возможность повлиять на власть. Один – нет. Но ассоциации граждан – да. Почему у нас нет ассоциаций, которые вот сейчас бы как-то, ну, пытались контролировать выборы? Потому что они это доверяют, этот контроль, избирательным комиссиям. Ну и получают тот результат, который после выборов, вот я согласен с Львом Дмитриевичем, это по всем опросам одинаково. После выборов все опять убеждаются, что опять выборы прошли нечестно. А кто виноват? Все виноваты, фактически. Надо это все-таки признавать.
Знаете, тут еще одно любопытное дополнение я бы хотел сделать. Большинство людей считает желательным или даже необходимым присутствие международных наблюдателей. За это выступают там около 60% против, сравнительно небольшой части людей, которые решительно против этого, рассматривая как вмешательство
во внутренние дела.
Но сами граждане категорически не хотят участвовать в контроле. 71% на вопрос, хотели бы вы сами участвовать вот в наблюдении за процедурой выборов, решительно сказали нет. И очень немного, там около 15%, по-моему, 18% сказали, что они хотели бы. Иначе говоря, пусть это кто-то сделает нам честное, а сами мы не готовы к этому.
Алла Ефремовна, как вы думаете, да, что это за феномен? Вот люди хотят, чтобы были наблюдатели, но сами не хотят ими быть.
Ну, с одной стороны, это такой привычный, за границей нам поможет. И тут, опять же, доверие больше к международным наблюдателям, чем к самим себе. Это первое, это так. Второе, конечно, это лень, обычная лень. Да ладно, пусть за нас кто-то поработает. Совершенно согласна с Гудковым. Пусть за нас кто-то поработает. В-третьих, что очень серьезно, мне кажется, им думается, что вот если они будут наблюдать, то им все равно не дадут быть до конца, так сказать, честными наблюдателями. Не они нечестные, а им не дадут. А вот международным наблюдателям, те, конечно, с этим справятся, никто им не сможет помешать. Это тут действительно очень серьезный такой комплекс. Но первое, что самое парадоксальное и абсолютно в традициях нашей страны, что за границей нам поможет, и, конечно, лень. Лень участвует вообще в чем-либо. И в этом тоже.
Вы знаете, я бы хотел бы немножко тоже дополнить еще. Вообще говоря, все выборы проходили. Я не разделяю общую точку зрения, что мы имеем дело с тотальной фальсификацией всех результатов. Или даже сколько-нибудь значительной. Все-таки мой опыт вот опросов показывает, что голосование примерно соответствует настроениям в стране. Но на всех предыдущих выборах до 2000-х годов величина фальсификации, она укладывалась примерно в 5%. И поскольку тогда ни одна партия не выступала как доминантная, не контролировала ситуацию, то распределение вот этих приписок, оно шло в разные стороны, что называется. Там, где в красном поясе приписывали коммунистам, там, где сильны были позиции «Наш дом России» или «Демократическое», «Выбор России», там чуть в них. Где Жириновский, там Жириновский. Иначе говоря, вот эти вот там приписки или давление на избирателей, они взаимно гасили друг друга. Та же самая величина, начиная там с 2003 года, она носила однонаправленный характер и меняла, соответственно, ну, вектор менялся, и все приписки или все фальсификации шли в одну сторону, что, конечно, существенно меняло. В каких-то регионах понятно, что это было полностью контролируемо, и мы знаем эти регионы. Может быть, сейчас уже нельзя их называть. Так, тут пропустим это. Но специалисты знают эти управляемые регионы, где иногда до 102% избирателей доходило. То есть явно совершенно принуждение голосования, оно носит направленный характер, и люди понимают, мы можем сейчас сказать не свое мнение, а мнение избирателей, что примерно 55-60% говорят, что преимущество предоставляется одной партии, «Единой России». Соответственно, и приписки или там какая-то фальсификация, давление на избирателей будет осуществляться в эту сторону.
Спасибо, Лев Дмитриевич. Вы продолжите по ходу программы. Первую часть нашей передачи завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое фокусированное интервью, рассказывает социолог Петр Безюков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав.
Фокусированное интервью – это очень интересный и важный метод сбора социологической информации в рамках так называемой качественной методологии. Применяется тогда, когда социолог приступает к исследованию новой или очень сложной проблемы, которую невозможно исследовать с помощью стандартных вопросов, подразумевающих закрытые ответы. И здесь невозможно использование труда малоквалифицированных анкетеров или интервьюеров. Эту работу, как правило, выполняют квалифицированные специалисты, которые понимают суть проблемы, знакомы с теорией вопроса. Это свободная форма ведения беседы, но в ее ходе исследователь, он обязательно задает те вопросы, которые предусмотрены его программой. Он может менять их последовательность, он может менять формулировку, но он по-прежнему держится в фокусе этой темы. И что это дает? Это дает неожиданные выходы на новые проблемы, которые исследователь заранее не мог видеть. Например, чем вызван трудовой конфликт? Если слушать внимательно информанта, человека, который рассказывает, то можно найти очень нетривиальные, неожиданные объяснения произошедшим событиям. А потом на этой основе можно создавать формализованные опросники, можно проводить большие количественные опросы и получать такие статистически достоверные результаты.
Говорил социолог Петр Безюков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в чешском культурном центре», «Церковь в эпоху перемен», «Посткоммунистические трансформации» и «Эволюция церковного самосознания». Почему молодежь отворачивается от традиционной церкви? Чего ожидают священники от паствы и что общество ждет от церкви? Может ли женщина быть пастором? Ведущая программы Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют социологи Лев Гудков и Владимир Римский и Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост». Мы продолжим после краткой сводки новостей. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Сегодня 13-я годовщина со дня убийства в Петербурге депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. В нескольких российских городах проходят акции ее памяти. В Москве сегодня состоится митинг преподавателей МГУ под лозунгом «Докричаться до президента». Сотрудники вуза утверждают, что им не разрешают приватизировать квартиры в корпусах главного здания МГУ, а руководство вуза не выдает им документы на жилье. В столичной мэрии заявили, что разберутся в сложившейся ситуации. В Москве с отделения полиции отпущены все студенты, задержанные вчера на акции МГУ против агитации за «Единую Россию», сообщает интернет-портал «Лента.ру». На следующей неделе активисты собираются устроить аналогичную гражданскую акцию. Причины пожара в жилом деревянном доме в чувашском городе Шумерля, в результате которого в ночь на воскресенье погибли трое детей, могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации нагревательных электроприборов, сообщили в МЧС. В столице Египта, Каире, сотни демонстрантов вернули на центральную площадь Тахрир, где накануне произошли столкновения с полицией. Сообщается о новых стычках с силами безопасности. В результате вчерашних столкновений погибли не менее двух человек, около 700 были ранены. На востоке Афганистана более 1000 человек, главным образом студенты, приняли участие в акции протеста против решения всеафганского собрания Лои Джирги одобрить долгосрочное сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере безопасности. В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах. Оно проводится на 5 месяцев раньше положенного срока в связи с недоверием правительству в условиях острого экономического кризиса и самого высокого в Европе уровня безработицы. Основная борьба разворачивается между правящими социалистами и оппозиционной либеральной народной партией. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвует по телефону Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост». Со мной в студии Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем», и Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Дорогие слушатели, через несколько минут мы уже ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон для связи 8 800 200 ровно 2212. Сейчас у нас на очереди рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с результатами свежих опросов общественного мнения.
За последние год-два коррупции среди должностных лиц в России стало больше. Так думают 46% опрошенных Воронежским институтом общественного мнения «Квалитас». По мнению 42% респондентов, ситуация осталась прежней, только 5% полагают, что коррупции стало меньше. Что касается уровня коррупции в стране, то его считают высоким 91% жителей Воронежа. По их наблюдениям, это явление наиболее распространено в правоохранительных органах. Далее следуют больницы и поликлиники. Затем идут образовательные учреждения и местные органы власти. За ними суд, прокуратура и военкоматы. 29% воронежцев признаются в том, что им самим приходилось давать взятки. Впрочем, за последние 3 года этот показатель снизился на 5 процентных пунктов. Никогда не давали взяток 67% воронежцев. На вопрос, можно ли искоренить коррупцию в России, подавляющее большинство, 56% опрошенных, дают отрицательный ответ. О том, что это зло искоренимо, говорят 36% горожан, а у 8% респондентов нет ответа на этот вопрос.
Лев Дмитриевич, прошу ваш короткий комментарий к этому исследованию.
Ну, это очень похоже на наши данные, такие регулярные замеры коррупции. Но единственной поправкой здесь я бы сделал, поскольку это все-таки региональный опрос, то в наших общероссийских опросах там есть еще такая строка «федеральные чиновники». Или чиновники высшего уровня. И представлю, по мнению респондентов, именно на этих уровнях больше всего и распространена коррупция. Вот с этим добавлением весь как бы расклад, он очень похожий. Действительно, ну, коррупция – необходимое условие функционирования всего государственного механизма, перераспределения, процесса децентрализации власти, который неизбежен при росте чиновничества. Напомню, что за последние годы, за время путинского правления, число чиновников в среднем увеличилось, там, по-моему, на 43%, а среди федеральных бюрократий то на 66%. Соответственно, лучше работать не стали, вся система не стала эффективной, но стала больше брать. А бытовая коррупция, насколько я понимаю, она снижается, поскольку здесь начинают действовать коммерческие институты, платное образование, платная медицина, и потихонечку меняется. Но я думаю, что Владимир Львович по последнему
запросу... Да, подробно ведь занимается исследованием вопросов, связанных с коррупцией, и ваши наблюдения...
Ну, не то, что подробно, просто у нас так получилось. Были замеры в 2001 году, в 2005, в 2010. Вот, и последний действительно совместно с ФОМом. Вот этот опрос показал, на мой взгляд, что все-таки коррупция не снижается, а как бы стабилизировалась. Точнее, бытовая, о которой шла речь вот в этом сюжете. То есть между гражданами и органами власти. Ну, мое представление, что просто больше денег наши граждане платить не могут. И этим определяется вот этот вот рыночный, что ли, такой вот, ну, объем вот этой коррупции. То есть объем немножко растет, но примерно с темпом инфляции. Еще, чтобы я добавил, по, так сказать, федеральным, что ли, сведениям, то есть для всей России, то, что мы замеряли, в последние годы очень резко выросла коррупция в образовании. Несмотря на то, что говорят наши чиновники, что ЕГЭ там все это снижает, на самом деле идет рост. И второй, конечно же, не снижающийся, вот такой вот, ну, просто кричащий для крупных городов, и поскольку у нас автомобилистов все больше и больше становится, значит, и для них это взаимоотношения с ГИБДД. Вот сколько ни говорят, сколько ни пишут, сколько ни проходит реформа полиции, значит, ГИБДД – это вот первое, второе место по уровню бытовой коррупции. Вот такие комментарии.
И Алла Ефремовна Гербер, искоренима ли коррупция в России, на ваш взгляд?
Вы знаете, я немножко удивилась, или я неправильно поняла из-за телефонной связи, что мой друг Лев Гудков сказал, что коррупция неизбежна. Если она неизбежна, то чего же мы мучаемся? Значит, смирение. Смиримся и все. Почему-то удалось в Грузии, я недавно была, буквально несколько недель назад, я была в Грузии и действительно убедилась, что касается вот этой коррупции, дачи взятки ГИБДД, что этого нету, это точно нету. Мои там друзья совершали такие эксперименты, нарушали, пытались дать взятки и получали за это, что называется, по рукам и по мозгам. Поэтому я не знаю, искоренима ли у нас коррупция в каком-то обозримом будущем, и то, что это вечное, что в России воруют, и давайте с этим смиримся со всем, что написал Салтыков, Гоголь и все. Будем считать, что вот это такой, так мы обречены. Вот так вот, я не знаю, кто захотел, не буду говорить, что это захотел Всевышний. Это было бы, с моей стороны, просто неприлично. Но, тем не менее, нельзя, ну, смирение в данном случае для меня невозможно, вот непримиримо. Нельзя с этим смириться. Со многим можно в жизни смириться. Смирение – великое слово. Но с этим нельзя. И мне кажется, что общественное мнение... Смогли же в Тбилиси, смогли же в Грузии. Значит, надо изучать этот опыт. Как бы мы ни хотели пить, запрещали нам пить грузинское вино и боржоми, тем не менее, есть этот опыт в стране постсоветского периода. Значит, надо его изучить и понять, как им это удалось. Удалось им это довольно просто. Это хорошие зарплаты полицейским, хорошие условия жизни, хорошие пенсии, которые у них будут, ну, как в Америке. И невозможность штраф, если ты получишь взятку, это не просто штраф, это немедленное, тебя выгоняют с работы, ты лишаешься всего, всех этих благ, которые ты получил, и чувствуешь себя уверенно и спокойно в этой жизни.
Спасибо, Алла Ефремовна.
Ну, я бы хотел только внести поправку, чтобы было понятно. Я не считаю, что борьба с коррупцией вообще, в принципе, невозможна. Я думаю, что при нынешнем государственно-политическом устройстве она невозможна, потому что это является условием функционирования, сама коррупция и перераспределение денег. Здесь оплата населением услуг государственным является необходимым условием функционирования этого. Поэтому я не вижу просто тех сил или институтов, которые могли бы бороться с этим. Для этого нужно действительно реальное разделение властей, свобода СМИ, независимый суд, полное изменение правоохранительных органов и прочее, что при нынешнем устройстве просто, мне кажется, невозможно.
У нас звонок. Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, приду голосовать на выборах и буду голосовать за справедливую Россию, то есть против Единой России, чтобы и призывая всех прийти на выборы и проголосовать за любую другую партию, кроме ЛДПР и Единой России, тогда можно как-то повлиять на ситуацию.
Поняли ваше мнение, Геннадий. Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте.
Добрый день. Я верю, что будущее нашей страны это в наших руках, но не через выборы. Чуров напишет то, что ему надо. И там политики призывают ходить, не ходить. Это все бестолку. Я знаю одно. 14 июля 1789 года король Франции Людовик XVI написал в своем журнале или в дневнике одно слово – ничего. А вскоре его отрубили голову. Вот и все. Спасибо.
Кто прокомментирует?
Ну, ситуацию все-таки по меньшей мере разная.
Да, конечно, сложно.
А можно я пару слов скажу?
Пожалуйста.
Вы знаете, вот мне кажется, тут связь коррупции с выборами тоже достаточно очевидна. Дело в том, что мы как-то потеряли понимание значимости общественных проблем и не склонны решать эти проблемы коллективно. Вот на выборах это проявляется, потому что ассоциации граждан никак не влияют на результаты. И точно то же происходит и в других сферах нашей жизни. Вот, например, взаимоотношения, скажем, водителей и инспекторов ГИБДД. Ну, вот никак не получается добиться некого общественного, так сказать, движения за какое-то решение проблемы. Получаются такие очень частные, отдельные какие-то, не знаю, там, записи в блогах, демонстрации разных, значит, видеосюжетов. И в итоге получается, что каждый борется сам за себя. Вот до тех пор, пока мы будем бороться каждый сам за себя, с коррупцией мы ничего не сделаем, в том числе и на выборах.
Раиса Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вот я очень часто слышу, всегда нам в пример ставят Грузию. Вы знаете о том, что у нас 1,5 или 2 миллиона грузин находятся в России, верно? 32 вора в законе – это грузины. Пусть они их к себе забирают, а? И потом, если бы было так хорошо, грузины бы, наверное, уехали бы к себе домой. А они продолжают жить в плохой России. По-моему, здесь как-то не вяжется ничего.
Алла Ефремовна, прокомментируйте звонок.
Да, вы знаете, я не знаю, сколько воров в законе грузин, сколько русских, евреев, таджиков, узбеков и так далее, я их не считала. Я говорила только об одном успехе в этой стране. В этой стране им удалось добиться отсутствия коррупции именно в отношениях полиции и водителя. Вот это им удалось. Вот как удалось, я попыталась это сказать, как мне показалось, это именно, я уже не буду повторяться, но очень мне обидно слышать, когда против народа, вспоминая каких-то жуликов, воров, законе, незаконе, что это сразу против народа, против страны. Это неправильный подход совершенно, грубый и, мне кажется, ксенофобский.
На телефонной линии у нас писатель Алла Гербер, со мной в студии социологи Владимир Римский и Лев Гудков. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Лев Дмитриевич, хочу поговорить сейчас о том, как изменились за последнее время уровни поддержки различных партий в российском обществе.
Рейтинг партии, да.
Выходные данные опросов я уже назвала в начале программы. Пожалуйста, скажите формулировку вопроса и дата проведения.
Формулировка вопроса такая, она стандартная и задается на всем протяжении, из месяца в месяц мы это, даже вне зависимости от избирательных кампаний. Если бы выборы происходили в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали или не пошли бы голосовать? Вот по памяти примерно так. Рейтинги последние, ну, начну немножко с динамики. Последнее время действительно мы наблюдали колебания или снижение доверия к «Единой России». Но это продолжалось примерно до конца лета. В августовский замер показал, что за «Единую Россию» готовы были проголосовать 34%, за коммунистов, там, по-моему, 12%.
Да.
За Жириновского 8 или 9%. Справедливая Россия примерно 4,5% от имеющих право голоса. Соответственно, если пересчитать это, взяв во внимание те, кто уже определился с выборами и готовы, а это соответственно, это примерно в полтора раза больше дает цифры, то «Единая Россия» получала бы там 55 примерно, 54-55%, ну и, соответственно, все остальные бы повышали. В сентябре после съезда «Единой России» и выступления Путина, сделавшего такие сильные, с моей точки зрения, популистские заверения о повышении зарплат, пенсии, там, числа рабочих мест и много чего хорошего, мы наблюдали на протяжении октября значительный рост поддержки «Единой России». Вначале 41%, вначале 39%, потом 41% и, наконец, 43% от числа всех имеющих право голоса, что давало на пике, вот когда 43%, что давало среди определившихся 68% готовы проголосовать за «Единую Россию». Но этот эффект кончился. И последний замер принес резкое снижение поддержки «Единой России». Как бы восстановление к уровню августовскому.
Сколько
уровню
сейчас?
Сейчас, если от определившихся, то 50% готовы.
И 50%. Что происходит с рейтингами других партий?
Это явное выражение неудовольствия «Единой России» и, соответственно, некоторый рост поддержки коммунистов Жириновского и «Справедливой России». «Справедливая Россия», которая до последнего времени не имела шансов набрать 7%, сегодня показывает, что она чуть-чуть выходит, превышает 7% от числа определившихся. Так что здесь интрига, если говорить о чисто политтехнологической такой интриге, заключается в том, сумеет ли «Справедливая Россия» пройти 7% барьер. Тогда все голоса, не прошедшие партии, все голоса оставшихся, они будут перераспределяться по-другому. И у «Единой России» явно будет меньше голосов, чем это планировалось раньше. Если нет, то, соответственно, вот «Единая Россия» выходит на уровень там 60 плюс-минус, статистическая ошибка, и, соответственно, получает большинство. Такое голосов.
Конституционное большинство.
Да, конституционного да. Она вряд ли дотянет, но это не так существенно. Главное, что будет некоторое перераспределение. Будет перераспределение или не будет? Вот, собственно, маленькое пространство для интриги.
Есть реплика у Аллы Ефремовны Гербер.
Я хотела спросить о яблоке. Есть какие-то данные?
Яблоко, которое держалось очень на низком уровне, примерно так 1-2%, последний замер, оно заметно подросло, примерно на 2-2,5%, что как бы обещает им примерно 4%.
И, Владимир Римский, чем вы объясняете такую динамику рейтингов?
Ну, к сожалению, мне трудно объяснить вот эту вот динамику. Единственное, что здесь можно со стороны сказать, что, в принципе, больше всего растет поддержка коммунистов, потому что очень многие, в том числе, по моим наблюдениям, и представители нашей интеллигенции понимают, что коммунисты точно будут в Думе, а если за них проголосовать... Значит, они все равно большинства не наберут, но голоса у «Единой России» отберут. И вот такое вот протестное голосование, вполне осознанное и рациональное, приводит к росту поддержки коммунистов. Ну и немного подрастает поддержка ЛДПР, но намного меньше, чем у коммунистов. Вот это вот заметно. Ну, а, к сожалению, вот что происходит с «Единой Россией», я думаю, не знает никто, кроме ее руководителей, потому что эта партия на самом деле весьма закрытая, как реально ведется избирательная кампания, непонятно, и поэтому вот этот вот эффект, я бы считал, что нужно все-таки внимательно рассмотреть, и если они хотят действительно набрать большинство в Думе, то нужно принимать срочно какие-то решения в плане ведения кампании. Но какие и что здесь, мне кажется, непонятно.
У нас есть звонки. Семен из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел маленькую реплику вот по поводу дискуссии. дискуссии, которая ведется вообще на радио, вот я слышал, что был задан вопрос Али Гербер по поводу того, почему грузины не уезжают отсюда в Грузию, если там так хорошо. Но ведь тот человек, который спрашивал, он явно передергивает. Ведь понятно, что уезжать не так просто. Это нужно ломать свою жизнь. И сам факт того, что не все грузины возвращаются в Грузию, ни в коем случае не отменяет того, что в Грузии стало хорошо жить. Что же касается 32 воров в законе, которые здесь живут, то это скорее показатель того, что в России такая атмосфера, где ворам в законе жить хорошо.
Спасибо, Семен, за комментарий. И Владимир из Новороссийска у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Народ России спрашивает, будут ли участвовать в выборах жители Абхазии и Южной Осетии. Потому что я недавно разговаривал с жителем Абхазии, он сказал, что у них там готовятся к выборам. Но юридически они не являются гражданами России, хотя им выдали российские загранпаспорта. И второй вопрос, какая из партий способна уничтожить класс аллигаторов как класс паразитов, иначе строить социальное государство?
У кого есть ответы на эти вопросы?
Насчет Абхазии и Северной Осетии, ну, формально, раз им выдали паспорта российские, то они имеют право голосовать. Так что здесь, я думаю, что каким-то образом юридическая коллизия может быть снята, но поскольку все-таки численно это очень небольшие территории, то реального влияния на расклад итогов выбора они не принесут. Мне кажется, важно подчеркнуть особенность партийно-политической системы, сложившейся у нас в стране. Мы имеем дело одну суперпартию, партию административного ресурса, которая контролирует, прежде всего, чиновников и управляемый процесс выборов. И различные псевдопартии, прямо скажу, которые ориентированы на разные группы электоратов. Фактически их функция – это абсорбция социального протеста и недовольства. Они собирают это, аккумулируют. А потом после выборов фактически нейтрализуют вот настроение этих групп, поскольку различия в голосовании коммунистов, жириновцев или даже справедливые в России в Думе не так сильно различаются. То есть они все укладываются в стратегическую линию «Единой России», или, точнее говоря, правительство, потому что именно правительство вносит абсолютное большинство всех законопроектов, то есть контролирует ситуацию. В этом смысле надо посмотреть на историю нашей политической партийной системы. Это все фрагменты бывшей номенклатурной системы, которые конкурируют между собой. Они не отражают интересов избирателей, что избиратели, собственно, и хорошо осознают. Поэтому это устройство, как было сказано, управляемой демократии, а не реальной.
На пейджером такое сообщение пришло от Бориса. На выборы хожу постоянно еще с брежневских времен, и сегодняшние выборы считаю вполне приличными, потому что вижу количество участников митингов 31 числа, которые недовольны режимом, властью и итогами выборов. И я не вижу многотысячных массовых протестов, как в Киеве и Тбилиси. Пусть ваши либералы объяснят мне, почему таких протестов нет, если выборы нечестные. Алла Ефремовна, можете ответить на этот вопрос?
Ох, вопрос. Ну, первое, что я хотела сказать, поддержав Льва Дмитриевича, что действительно это все останки нашего замечательного прошлого, когда была одна коммунистическая партия, все эти номенклатурные наследия, вот мы имеем эту единую партию, которая в себя как-то все вобрала и всем руководит или не руководит, но во всяком случае делает вид. Что касается, почему вот либералы и демократы, назовем это так, почему оппозиционеры, это уже будет точнее, почему они, их так мало, почему они не объединяются, почему их выходов массовых на митинги, это было, знаете, тоже какая-то наследственность тяжелая. Еще всегда диссиденты, даже когда были диссиденты, их тоже было, в общем-то, немного. И надо сказать, что они тоже не были единым фронтом, они не выступали, там тоже были разногласия. Люди, мыслящие оппозиционно, мыслящие, так сказать, аналитически, супротив власти, они всегда очень индивидуальные, они всегда индивидуально обозначены, они, у них всегда очень сильное личностное начало, и поэтому им очень трудно объединиться, очень трудно, гораздо легче объединиться толпе, вот, которая, так сказать, ей скажет «Ура!», она кричит «Ура!», вот в этом смысле очень показательны были кадры этого съезда «Единой России», которые мы видели, которые очень напомнили съезд победителей коммунистической партии, вот, когда все в едином порыве, да, а оппозиционеры, им гораздо сложнее объединяться, они разные.
Спасибо, Алла Ефремовна. Хочу, чтобы мы послушали сейчас еще одно мнение. Политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, о своих наблюдениях по поводу текущей предвыборной кампании.
Нынешняя кампания, она малозаметна. Власть сознательно, мне кажется, играет на понижение интереса к этим выборам. И она бессодержательна. И первый раз она проходит без каких-то серьезных врагов, как это было обычно. Да? То есть власти не нужна особенно негативная консолидация. И она не может предложить и не хочет предлагать вариантов позитивной консолидации. Но мне кажется, выборы интересны. Интересны тем, что, я думаю, это выборы, которые завершают политическую эпоху. То есть следующие выборы будут принципиально другими, и мы на них увидим и других лидеров, потому что будет смена поколений, и другое наполнение тех партий, которые сейчас в выборах участвуют. Мне кажется, они будут гораздо более серьезными, и из политического шоуменов партии их лидеры превратятся в реальные какие-то инструменты взаимодействия власти и общества. И мне кажется, что и правила игры будут другими, потому что изменятся взаимоотношения между властью и обществом. И я думаю, что следующие выборы, они будут гораздо более и состязательными, и интересными, и привлекательными для граждан.
Так думает Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «С христианской точки зрения». Она посвящена трусости. Участвуют психолог Ева Корсакова, Елена Санникова, сидевшая за веру еще при Брежневе, и Станислав Дмитриевский, православный правозащитник из Нижнего Новгорода, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Участвовали социологи Лев Гудков и Владимир Римский, писатель Алла Гербер, продюсер Наталья Гуреева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начинаем уже работать, начинаем доводить до людей.
Они одобряют Егора, благодарны ему.
Очевидно, что изоляция режима Асада углубляется.
Последние решения Лиги арабских государств...
Сложившаяся в еврозоне ситуация открывает странам сообщества новые возможности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.